Контрданс.
Контрданс.
Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Сегодня программа «Контрданс» продолжает рассказ о Рустаме Хамдамове. Хамдамов говорит о нездешней красоте. Все идеальные образы появляются в его искусстве из другого времени. В рисунках отыгрывается начало века. Стареющие оперные дивы в фильме обращены в советское прошлое. Автор оставляет опыт цивилизованного творчества и словно наивный художник рассказывает сказки сны о волшебных странах, где зарыли в землю виноградную косточку, а выросли народные артистки СССР. И ничего, что принцессы давно уже превратились в золушек, а застойные времена смешались с дореволюционными. Дух всегда дышит где хочет. Действительно, Рустам все время повторяет – он делает фильмы «Сны», кинематограф «Сон». Он делает свой кинематограф, он делает свои сны. Вот интересное высказывание Зои Богуславской о Рустаме Хамдамове. «Редкостно одаренный, с шлейфом загадочности, манящий незавершенности, Хамдамов существует в сознании современников скорее как образ, миф, сотканный из отблесков виденного, чем реальная фигура. А ведь о нем написали сотни статей, фрагменты его фильмов цитируются лучшими режиссерами мирового кинематографа. О притягательности, которую нельзя объяснить, говорит и Андрей Кончаловский. Скупой на похвалы коллегам, порой злоязычный, точный. Он боится внимания толпы, скрывается от репортеров, манкируя презентациями. Рустам Хамдамов – затворник. Неделями, месяцами не подходит к телефону, не появляется на людях, болезненно стараясь уйти в тень. Он может внезапно исчезнуть в чужом городе, застрять у стойки паба с первым попавшимся собеседником и остаться ночевать в его доме. А в этот вечер его будут искать, ждать, так как именно ради него собрались гости в выставочном зале или на кинопросмотре, чтобы выразить ему свое восхищение. Его обожатели и поклонники следуют за ним повсюду, неистовые, верные до гроба. А он так и не появится. Он заставит волноваться самых близких друзей и почитателей, вообразивших, что с ним что-то случилось, нечто трагическое. Как объяснить им, что сегодняшний герой на какое-то время выпал из своей пьесы, из главной роли, что ему надо спрятаться, потеряться в публичном одиночестве, лишь бы не быть обнаруженному теми, кого предал в этот вечер.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Контрданс с Аллой Сигаловой.
А вот несколько цитат из Хамдамова. Вот несколько его высказываний. «Прошлое дает отстраненность, позволяет уйти от плоской реалистичности. Наверное, это пристрастие началось у меня с немого кино, которое Блок называл «электрическими снами наяву». Еще с музыки. Мне кажется, 23-я соната моего любимого Шуберта очень его напоминает. Постепенно все эти ощущения выкристаллизовывались в образ определенной женщины. У нее довольно широкие скулы, стрижка каре и шляпа с загнутыми полями. Время – странная вещь. Когда в нем живешь, не ощущаешь его как стиль. Потом проходит, и ты его чувствуешь. Люди не могут заглянуть в будущее, зато могут окунуться в прошлое. Это тоже захватывает. Вот Ренатка снимает сейчас детектив. Я ей говорю, сделай его в другом времени, например, 40-е или 30-е годы. Сразу все заиграет. Просто неизвестность, недосказанность всегда глубже, загадочнее. Вспомните «Blow Up» Антониони. Там все так странно, правда? Мне кажется, Хичкок такие вещи тоже хорошо понимал, стремясь наполнить самые обыденные ситуации ощущением опасности и реальности. Я скорее агностик, отрицающий возможность познания мира и достижения истины. На Западе хорошо болеть, стареть, отдыхать. Все спокойно и неизменно, нет действия. Сейчас все здесь происходит. Тут сложнее, но интереснее. Сейчас нет уже того Ташкента, который был до землетрясения и исторических передряг. Тогда он немного напоминал Одессу. Милые особнячки, яблоневые сады, балкончики, дворики. Мы жили в еврейском квартале, а через дорогу стоял дом. Дом Керенского. Моя няня была русская, бывшая хористка Нижегородского театра. Она даже окрестила меня потихонечку. Так вот, она работала костеляншей в Ташкентском театре, и я часто сидел в золотой царской ложе, видел Плесецкую, слушал Пирогова и Барсову в «Русалочке» Даргомышского. Ничего такого особенно восточного, кроме пристрастия к баранине, я в себе не ощущаю. Честно говоря, мне ближе утверждение Хемингуэя, который говорил, что на самом деле на Востоке никакой тайны-то и нет. Мне кажется, некоторые западные люди, не реализовавшие себя в собственной культуре, устремляются на Восток и с пылом неофитов начинают говорить, что обрели истину. Я лично отношусь к таким с осторожностью и стараюсь их не слушать». Перчатки, забытые в траве, уже картина. Вот взгляните на ту мою работу, где на переднем плане белая туфелька и гроздь винограда на берегу моря. Предметы, совершенно не связанные между собой. Рядом, думается, мяч. Нет, это шар. Весь мир. Здесь нет никакого движения. Собака не пробежала, волны не нагнала. Но есть ощущение сюрреализма в духе Декерика, который говорил: «То, что я слышу, ничего не значит. Существует только то, что я вижу своими глазами. И даже более того, то, что я вижу с закрытыми глазами». Все наши поступки, повороты судьбы, все вообще – это лишь узоры на ковре жизни. А главную канву видно лишь со звезд. И еще Хамдамов. Знаете, когда-то давно мой друг Танино Гуэрра написал сценарий фильма про людей, которые хотели улететь куда-то на воздушном шаре. Однажды на Восточном базаре они случайно зацепились за ковер и таким образом распустили его весь, разматывая нить. Этот фильм в 1975 году хотел снимать Антониони. Я ездил с ним в Ташкент, Самарканд, Хиву на выбор натуры. Помню, Хива показалась Антониони совершенно волшебным местом, и он отказался от идеи снимать сказку про этих людей. Они, говорит, и так здесь все сказочники. Я много тогда рассказывал им о Гуджиеве, который во время своих странствий по Востоку учился ткать восточный ковер и читать символику его узоров. У мусульман ведь запрещено использовать изображения людей или животных, и орнаменты ковров придумывали суфии-ковроделы, аскеты и мистики. Девочки и женщины, ткавшие ковры, рано или поздно начинали медитировать. В абстрактном орнаменте, как в чертеже непонятного нам строения мира, заложена мысль о вечности, о космосе, о том, что мы сами, как узелки большого ковра, там присутствуем. Я думаю, что серьезный, настоящий художник-абстракционист работает так же, отрывается от реальности или наоборот – так сосредоточенно и глубоко в нее погружается, что начинает медитировать и творить Вселенную заново, изобретая свои узоры и свои орнаменты. В настоящей абстракции должна присутствовать мудрость. Думаю, в искусстве такой же бег, как и в моде. Все измы уже есть вне тебя, и приходится сочинять свой собственный изм или смысл, чтобы попасть в мелодию. Короче, как у Ницше, вечное возвращение к главному, к традиции. И преемственность этому миру может быть поддержана только на уровне вкуса или внутренней ориентации человека при большой внешней свободе. Ведь тот же Набоков сказал про рецепт спасения. «Когда тебе за 40... и ты устал, и ничего не можешь читать. И когда у тебя есть удобная комната, хороший свет, ты выпростал ногу из-под одеяла, чтоб чуть-чуть похолодило, и ты точно знаешь, что опять спрячешь ее в теплоту. Ты берешь роман «Война и мир» и открываешь его. Его никто никогда не может понять ни в детстве, ни в молодом возрасте, а именно вот в таком этом среднем, уставшем возрасте, ты думаешь, а, вот это оно. Но, конечно, можно пойти и дальше, сказать, что на свете существует одна книга, Библия, но искусство очень выборочно для тебя. В этом десятилетии одно, потом другое. Предположим, 20 лет назад нравились Моранди и Бекон, а теперь может нравиться Шишкин. И читаю я сейчас «Былое и думы Герцена». Все связано. И зависит от твоего времени и взгляда. Женщина – это всегда образ. Если его не сделать, то никогда не будет кинозвезды. Вот то, что сейчас происходит на телевидении, 200 тысяч девушек снимаются. И я смотрю простыми глазами и знаю, что нет ни одной кинозвезды. И быть не может. Не потому, что дуры, не потому, что вырождение нации, хотя и это тоже, а потому, что нет окаймителя. Для этого должен быть режиссер. Исчезла не только школа, а просто человек, который придумывает и поправляет. Посмотрите пьесы Чехова, посмотрите любую драматургию, вся она держится на образе женщины. Если вы хотите меня уязвить, что они для меня неживые существа, я хочу сказать, когда-то сказал Чехов, вот умрет Толстой, и наша литература будет серебряным веком. Вот здесь очень много смерды, литература будет смердить, главный писатель будет Леонид Андреев, от него надо будет мыться в душе, и так оно и произошло. А вот когда ушли из итальянского кинематографа Лукино Висконти и Пьер Паоло Пазолини, леваки на наших глазах, Феллини и Антониони, стали хуже. А сейчас средний итальянский фильм хуже среднего испанского, а испанский когда-то был арабским кинематографом. Видите, какая деградация? Все зависит от личности. Личность может делать очень многое. Я с удовольствием снял бы Татьяну Доронину в своем фильме, если бы у меня были сейчас деньги и кто-то поддержал эту идею. У нее есть своя неповторимая интонация. Более того, она еще и драматическая актриса. И в отличие от Ольги Яковлевой, которая была ведущей актрисой в театре на Малой Бронной, у нее был большой авторитет драматизма, то есть этого фокуса было меньше. А когда все ноты играют, и ее реалистическая школа, и ее манера быть стильной, конечно, это гениально. Чулпан Хаматова. Чулпан Хаматова – это актриса драматическая, у которой и грамма нет стиля. Они не знают, что это такое. Совсем не потому, что они плохие. У них нет оформителя. Естественно, если бы Чулпан Хаматова была в руках хорошего режиссера, театрального, я имею в виду, была бы сдержанная мужская слеза, но такая слеза, которая была бы по делу. Посмотрите на Изабель Юппер. Она очень средняя актриса, но то, что она делает, это гениально. Потому что она стилистка до мозга костей. Потому что у нее есть французская школа. Она подражает Жанне Моро. Жанна Моро подражала Жану Габену. Жан Габен подражал Марлен Дитрих. Лаконизм. Лаконизм. Изабель Юппер нам это доказывает. То, что она делает, это лаконично, просто, ясно. Вот откуда вышел Федерико Феллини? Это фраза, которая звучит в фильме, фраза из французского стиха Поля Валери о том, что все искусство питается другим, правильно питаться надо. Лев весь состоит из хорошо переваренной баранины. Я в Феллини вижу истоки Жана Виго, он родоначальник, поэтому мне могут нравиться кусочки Феллини. Потом я вижу, как из Довженко выходит Бернардо Бертолуччи, как воруют просто откровенно кадры, как из Довженко выходит Тарковский. Я узнаю. Это называется «воздушные пути», как сказала Анна Ахматова. Когда я вижу, что люди пользуются теми цитатами, которые я чувствую, я, конечно, их люблю. Когда я читаю эссе Бродского, я вижу, что он читает те же книги, что и я. Я вижу эти цитаты. Они прямо откровенны. Есть среди них даже из «Мировой любви» философа Георгия Гурджиева о том, что стопа, а я Софии, это стопа с неба, решает все, что есть на земле. Эти слова произнесла Елена Соловей в фильме «Раба любви». Представляете, какой дикостью было снимать мне при советской власти в 1974 году эту картину? Какой маразм. Но я был ненормальный. Картину закрыли. Я хочу вам сказать, что их очень много. Когда уже нечего смотреть и сходишь с ума, получается, что реальность совершенно мне не интересна. Я смотрю «Дом-2». Мне интересно, потому что это похоже на Киру Муратову. Это ее персонажи. Это говорит о том, что я устал. Это плохое качество, конечно. Если бы я был гораздо моложе, я бы оплодотворял еще другие пространства. Но меня тошнит от очень многого. Меня тошнит от Никоса Сафронова. Меня тошнит от Церетели. Меня тошнит от Юдашкина. Меня тошнит от Баскова. Меня тошнит от Аллы Пугачевой, которая звезда. От великого до смешного один шаг. Сейчас тошнит. Думаешь, куда бежать? Все можно терпеть в этой стране. Я очень устал от Советского Союза. Хотя картина ностальгическая, но меня раздражают советские звуки. И они продолжают быть. Опять поет Лещенко. Это все. И я вижу, как они собираются на каком-то коммунистически-фашистском шабаше. Ничего не изменилось. Вот это страшно. Есть, по мнению Рустама Хамдамова, в кинематографе фигуры, сыгравшие злую шутку с режиссерами своего поколения. Поворотным моментом в истории мирового кино стала картина Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Рустам говорит, это совершенно выдающаяся картина. Простыми операторскими средствами, документальными средствами и так называемыми стильными средствами была сделана вдохновенная картина о любви. И она открыла, как в свое время Толстой говорил о Шуберте, «Столько сентиментов, столько слез, ведь сейчас он дверь открыл в неизвестное, сейчас ворвутся все и будут рыдать». Оно и произошло. Огромное количество малоталантливых режиссеров стали делать хорошо кино, потому что появился новый стиль документалистики, легкий и свободный. Клод Лелуш не хотел этого, ничего. Это нормальный режиссер, сделал нормальное кино, и вдруг оказалось, что язык этого кино доступен для всего. Вот клипы вышли все откуда. И я видел огромное количество фильмов с чудовищной музыкой, которые были псевдопоэтичны. Вот все, что убито в современном кинематографе. Вот сейчас я вижу советское кино. Плохая музыка. Кто они? Я не знаю. 20-30 человек. И их фамилии даже знать не желаю. Но вот Поль Мориа, Фрэнсис Лей. Это все прочее. Это все очень плохое кино, на мой взгляд. Если вы посмотрите ранние фильмы Антониони, Феллини, в меньшей степени музыки вообще нет. У Феллини просто есть свой музыкальный образ. А у Антониони одни шумы. Но как они сделаны? Правило хорошего режиссера – хороший звук в фильме. Вот у Кончаловского в фильме «Первый учитель» рубили тополь. И композитор Вячеслав Овчинников, он пилил какие-то музыкальные инструменты, и они рвали струны. В плохом фильме всегда, когда есть лес, трава, птички пищат и ветер шумит, так изображают лес. Посмотрите, как у хороших режиссеров никогда нет птичек. Вот что это сделано. Это звук композитора. И это не музыка, это что-то правильное для хорошего режиссера, для фильма Жан-Люка Годара, для фильма Франсуа Трюффо. Поглядите, это музыка, похожая на джаз, похожая на звуки. Сейчас это песенка, про которую 2-3 человека нам расскажут, словно идиотскую историю 100 000 раз. Я, когда слышу музыку сладкую в кино, я не смотрю это кино. Я намеренно так много приводила здесь цитат Рустама Хамдамова, потому что сделать с ним интервью – большая редкость. Поговорить с ним – большое счастье. И вот несколько дней назад, когда в маленькой гостиной в доме актера мы смотрели премьерный показ для очень узкого круга людей фильма «Бриллианты», я могла поговорить с Рустамом. Я услышала очень многое из тех цитат, которые я здесь привела. Мой разговор был очень похож на те цитаты, которые вы услышали. Поэтому отчасти я поделилась с вами разговором с Рустамом Хамдамовым несколько дней назад в Доме актера. Приходите на «Бриллианты», смотрите фильмы Рустама Хамдамова и смотрите его акварельные, живописные работы. Удивительный художник, уникальный режиссер, уникальная личность Рустам Хамдамов.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.